Третья песня. Шримад Бхагаватам, глава 15. Описание Царства Бога. Текст 16. Ятра найшрея сандама ванам кама дугайр друмай сарвату сарвату шрибхир вибраджа кайвальям ива муртимат. Ятра.
Ятра.
На планетах Вайкунтхи.
Найшрея сам. Найшрея сам.
Благодатными. Нама,
называемые,
ванам,
леса,
камадукхаи,
исполняющими желания,
друмаи,
деревьями,
сарва,
все,
риту,
времена года,
шрибхи,
цветами и плодами,
випраджат,
великолепные,
Кайвальям,
духовные,
Ива,
как
Муртимат,
личностные.
Перевод текста. На планетах Вайкунтхи растут благодатные леса, все деревья, в которых это деревья желаний. В любое время года эти деревья усыпаны цветами и плодами, поскольку на планетах Вайкунтхи все имеют духовную и личностную природу. Комментарий Шрилы Прабхупады. Земля, деревья, плоды, цветы, коровы. Все на планетах Вайкунтхи имеет духовную и личностную природу. Все деревья, растущие там, это деревья желаний. На нашей материальной планете деревья цветут и плодоносят, повинуясь законам материальной энергии. Но на планетах Вайкунтхи земля, деревья, люди и животные духовные. Там нет разницы между деревом и животным или животным человеком. Употребленное здесь слово «муртимат» указывает на то, что все на планетах Вайкунтхи имеет духовную форму. Этот стих опровергает утверждение имперсоналистов о бесформенности духа. Хотя все сущее на планетах Вайкунтхи духовно, оно тем не менее облечено в определенную форму. На этих планетах формы обладают и деревья, и люди, но поскольку те и другие, несмотря на различные формы, различия форм духовные, между ними нет никакой разницы. Тут небольшое объяснение Прабхупады, может здесь задержаться немножко. Так, мы читаем Шримад Бхагаватам. Бхагавата Пурана, комментарий на Веданта Сутру, самого автора Веданта Сутры. По этой причине мы признаем это писание так же авторитетным, как Веды. Почему мы об этом говорим сейчас? Потому что есть класс трансценденталистов, которые не признают авторитет Шримад Бхагавата, но признают Веданта Сутру. Но Веданта Сутра — это комментарий на... То есть Шримад Бхагаватам, комментарий на Веданта Сутру, написан самим же автором, Вьясадева. Поэтому нет причины не принимать авторитет. И здесь исключительно описывается личностная природа. Это комментарий к теме абсолютной истины, о которой говорит Веданта Сутра. Утверждает абсолютную истину. Адхата Брама Джагесу. То есть сейчас, теперь настало время, это первый афоризм. Настало время спрашивать в абсолюте. Теперь, сейчас, Адхата. Брама Джигьясу, Джигьясу, интересуйся сейчас, теперь. Так Веданта обращается к человеку, который умеет читать, начал читать. Удивительно. Удивительно. То есть, как только вы открываете Веданта Сутру, к вам уже идет обращение оттуда. Теперь, сейчас, то есть сейчас ты открыл, теперь, сейчас, в данный момент времени, к тебе обращается сама Веданта Сутра, как только ты ее открыл. Спрашиваю абсолютно истину. Да, смотрите, что такое абсолютная истина. Сразу, если вы поймете это обращение, сразу спросите, что такое абсолютная истина. Мгновенно, сосредоточьтесь. Джан Мадиеси это а, следующий афоризм. Сразу объяснение идет. Вот в нескольких строчках. Джанма Ади, Джанма все, что появилось и так далее. То есть появилось, развивается, увядает, исчезает. И так далее это означает. Все. Джанма Ади. Ясяля, то есть источник всего, что появилось, существует и будет разрушено. Это Писание абсолютно есть. Но далее утверждается нечто необычное. Есть утверждение, есть определение. Но невозможно постичь по определению. Как постичь абсолютную истину? Утверждением очень могущественные веданты сути. Их невозможно опровергнуть. Ни одно утверждение. Логика невозможно опровергнуть. Разве нет? Это описание абсолютной истины. Никто до сих пор не может опровергнуть или дать какую-то альтернативу этому определению. То, что сказал Вьясадева. Джан Мадисия это. Но затем он говорит, что постигается Брахман дух. Это духовная сфера. Источник всего. Не ограничен ничем. Безграничная энергия имеет. Постигается только через Писание. Через Веды больше никак. То есть это значение Писания. То есть сейчас в современном мире утрачено значение священных книг Писаний. Кто-то думает, можно их читать, можно не читать. Есть много других книг, которые можно читать. Почему только священные Писания? Можно их принимать, можно не принимать. Можно создать самому какие-то священные Писания. Можно о своей жизни рассказывать, допустим, свой опыт записывать. 50 лет люди же могут что-то писать, имея какой-то опыт жизни, имея свою мудрость, они хотят тоже что-то сказать. Но Вьясадева говорит, нет, вы не можете познать таким путем абсолютную истину. Лягушка никогда не сможет постичь, что такое Атлантический океан. Вне опыта. Это невозможно. Так же, как человек, подобен такой лягушке, он не может воспринять весь космос, он не может этого, он не способен. Как бы ни напрягал свои чувства и ум, нет, Писания должны быть. Шабда Брахма – звук, который спускается сверху. Писание – это звук, который зашел непосредственно из уст Брахмы, Творца Вселенной, говорится, вместе с творением. То есть знание, вед проявилось вместе с творением. На самом деле, если говорить то точнее, до творения уже существовали веды. Это так же, как если мы что-то хотим создать, сотворить, уже до этого существует план точный, что мы должны сделать. Значит, мы ничего не сделаем. По точному плану создается вся эта махина, о которой мы не имеем ни малейшего представления при помощи своего ума и чувств. Да? И только Писание открывает нам все эти необходимые вещи не до конца. Подробно невозможно это описать, говорится. Принцип. И принцип заключается в том, что вся материальная природа состоит из трех гун. Принцип. Все простой принцип. Любой ребенок может усвоить. Из трех гун материальной природы. Этому можно посвятить долгое время изучения. Есть такие разделы. Что такое гуны материальной природы? Боже мой, там вся материальная вселенная, все планеты, высшие, низшие, все различные виды дхарм, путей, бесчисленное множество возможностей. Всего лишь трибуны так сплетаются, что мы получаем почти практически безграничную картину мироздания. Но также Вед говорит, что за пределами гун существует истинное царство, царство Бога. Здесь Писание царства Бога. Но как это возможно, если мы даже не можем охватить материальную вселенную одну, и говорится, как пыль в воздухе этих вселенных, как горчичный зерен, зерен в мешке. И что же мы можем при помощи своего опыта лягушачьего что-то познать, описать свой 50-летний опыт жизни? И познать Бога? На что надеется человек? Это ложная гордость. Это ложное понятие. Это самомнение какое-то, что-то странное вообще, неадекватное. Поэтому Шримад Бхагаватам Вьясадева продолжает. Веданта Сутра — это уже Веда Анта. Это конец Вед. Завершение, последнее слово. Веда Анта. Анта — значит все, законченное, вывод. Где утверждается абсолютная истина. Есть много разделов Вед, поклонение полубогам, там, яги всевозможные, как продвигаться на высшие планеты, как улучшить свою материальную жизнь, как заниматься йогой, как обрести мистические ситхи, как познать, как служить Богу, правила и предписания. Есть также варнашрама-дхарма, как устроить сейчас общество, устроить людей для счастливо процветающей жизни. Все в Ведах есть необходимое, но заканчивается Веда Анта, вывод всех Вед. Брахман, дух, за пределами материи существует, он является высшей целью. Веды об этом говорят. Кришна говорит, цель Вед — познать меня. Говорит Бхагавадгита. Познать абсолютную истину. Вот он, цель. Цель познания. Если мы говорим о познании, процессе познания, то чем завершается познание? Познание абсолютной истины. Брахман. И таким образом Веданта Сутра утверждает, что только через Священное Писание можно познать Брахман, приблизиться к нему. Что это означает? Священное Писание и что-то еще не хватает. Как люди говорят, я читал Священное Писание, но не познал Брахман. Что не хватает? Разума не хватает. Очищение необходимо, предварительное очищение. Самскары. Мы знаем, в цивилизованном обществе, где люди имеют целью именно Брахман, есть 10 самскар для каждого человека цивилизованного. Потому что без обретения этих самскар человек не может приступить даже к образованию, к обучению. Это невозможно. Самскара означает, что человек получает благоприятные глубокие впечатления. Например, Гарбхадхана самскара, то есть еще до рождения ребенка самскара уже совершается. До зачатия самскара совершается, чтобы был зачат правильный ребенок. Затем рождается еще самскара. Затем первые зерновые. Он пробует много всяких церемоний. Выбирает потом предметы. Мы должны понять этого ребенка, пригласить в жизнь, направить его и самим понять, куда направлять. То есть это целая наука. Затем он получает, идет в школу посвящения духовного учителя. Ну, раньше так было. 12 лет он уже получает посвящение. Второе рождение, самскара. И только тогда, когда получает второе рождение, священный шнур и гайтри мантру, он приступает к образованию только после этого. Потому что образовывать глупца невозможно. Мы знаем, что все люди глупы по-своему. Это все каждого касается. Каждому сказать, я чего-то не понимаю, здесь я чего-то не понимаю. Это нормально. Но самскара означает, что я готов слушать, признать это. Это самскара, это благоприятно. Это устраняется как бы пространство ложных вещей, ложного эго. И в этом пространстве можно посадить семечко. Если сорняк, мы хотим вырастить хорошую культуру, но в сердце много всяких вещей странных. Мы хотим пространство освободить какое-то, это самскара называется. Мы можем часть, участка, скажем, вычистить от сорняков, удобрить это. Это называется самскара. Подготовить и только туда, затем посадить, что необходимо. И также наблюдать за этим. Следующие вещи есть. Дисциплина есть. Ума и так далее. В течение жизни человек культивирует это семя бхакти, полученное знание, и познает Брахман. Вырастает плод сам. Сам вырастает плод. Это не что-то, принесенное извне. Это природное явление. Дух. Источник всего, говорится. Сейчас он покрыт сорняками. Но даже сорняк питается этой энергией. Откуда он берет эту энергию? Существовать, в принципе. Даже плохие вещи существуют на базе духовной. Ну, просто паразитируют там, так сказать. Эксплуатируют дух. Эксплуатируют Бога. Эксплуатируют Священное Писание. Эксплуатируют знания. Все ради выгоды. Это все сорняки. Самскар нет. Единственная самскара, которую сейчас люди получают в течение образования, это жадность. Для чего они получают образование? Чтобы потом зарабатывать деньги. Это все. Потому что если они заработают деньги, им наплевать на все будет. На страну, на что угодно. Потому что прежде всего страна должна платить им деньги, а потом они позаботятся о стране. Так устроен мир сейчас. Вот такая самскара. Сильная очень, непреодолимая самскара. Поэтому говорится, сначала человек должен пройти очищение, затем уже приступить к изучению Шримад Бхагаватам, Веданта Сутры, Бхагавад Гиты. Лучше получить посвящение. А особенно тот, кто читает, говорится, без посвящения может читать первые 2-3 песни. Дальше нет. Дальше нужно получить посвящение. Не открывается наука. Поэтому веды считаются нетрадиционной наукой сейчас. Нетрадиционной. В традиции нет такого. Нельзя ее объяснить, нельзя понять, что там написано. Не хватает как бы разума. Потому что самскары, здесь самскар не проводится. И мы сейчас не можем отличить высший класс людей от низшего класса людей. Они делают одно и то же. У них менталитет одинаковый, только положение общества разное. А по сути разницы нет. Нет самскара. Самскара также означает, что человек благодаря этому благоприятному впечатлению способен контролировать свои пороки. Это присутствие разума как бы дает самскар. Я могу ощущать присутствие совести своей. Это самскара. И не терять. И здесь говорится, что мир Вайкунтхи, это шастра говорит, это не какой-то рассказ чей-то 50-летнего человека, который пишет воспоминания о своей жизни. Это говорит Ясадев, автор Веданта Сутры. Он говорит, что там планеты Вайкунтхи есть, за пределами всех этих материальных гум, дальше, далеко, непостижимо далеко. Есть другой мир. Вайкунтха там нет тревог, Вайкунтха там нет старости, смерти. Что же так он устроен? Леса, благодатные леса и деревья там. Но деревья желаний. Здесь тоже есть деревья желаний, можно сказать. Мы вот посадили, ждем. Но одно дерево желаний называется груша, и от него не дождешься больше ничего. И даже грушу нужно еще дождаться. Другое дерево желание называется яблоня и так далее. Там есть еще куст желания исполнения смородины. Они исполняют желания, но только в свое время. И, собственно говоря, они наши желания не исполняют. Это не относится к нам, то, что они делают. Но просто видим, что она дает смородину и приглашаем ее. Мы ее эксплуатируем, так сказать. Но если мы предлагаем смородину Кришне, то мы благо приносим смородину, конечно. Ну, то есть это прообраз деревьев желаний. И леса и сейчас считаются чем-то таким благодатным. Там дары природы, люди идут в лес. В определенный сезон идут, там ищут что-то. Может быть, здесь не знаю, что они в лесах ищут. Что-то есть ценное? Ягоды, может быть, какие-то есть. Ну, орехи, да, орехи есть. То есть травы, травы. А деревья что тут есть? Ну, есть абрикосы в горах, я знаю. Тоже, да, тоже. Но леса благодатные. В России лес – это, конечно же, источник дохода большой. А на юге России они идут в лес, чтобы искать известь. Хороший бизнес, говорят. В земле они выкапывают какие-то ямы, там по каким-то признакам находят много извести. Эту известь потом продают, очень выгодный бизнес. Так что вот я вам кое-какие секреты раскрыл сегодня насчет бизнеса. То есть в лесах. Лес наслаждения, говорится, лес, вот дары природы. Потому что там вы приходите, платить не надо, это не магазин, просто берете. Берете, срубаете дерево, там, берете ягоды, там, кто грибы. Так или иначе, камень можно тоже найти драгоценный, вот малахит на Урале. Люди ищут, тоже богатство. Но там нужно через усилия получать все, что необходимо. То есть деревья сами по себе не склонны служить человеку. А здесь говорится другое, что деревья в духовной линии не отличаются от человека или животного. Это все тот же самый дух, только в разных формах. То есть форма не обуславливает живое существо, а дает возможность служить так, как оно хочет. Если вы хотите служить как дерево желаний, станьте деревом желаний. И только не думайте, что вы не сможете разговаривать или чувствовать. Вы сможете разговаривать. С деревьями можно разговаривать в духовном мире. Что подходите, говорите, хочу плов. Дерево желаний дает плов. Удивительно. Ни грушу, ни яблоку. Не яблоко, плов, то, что вы хотите, она дает. Здесь тоже плов дают, растения, просто надо приготовить его. В чем разница? Разница то, что здесь через карму достигается плов. Здесь карма, если там кармы нет. Там просто исполнение желаний, говорится, без усилий. И такова чистота желаний, говорится. Если здесь желание, оно чисто, оно тоже исполняется. Здесь также действует закон духовного мира, говорится, в этом месте. Могут действовать, они выше. То есть материальные законы не препятствуют духовным проявлениям. Не думайте, что не препятствуют. Это тоже обусловленность ума. Говорит, о, невозможно, и все на этом. Ум блокирует. Нет, возможно, все. Все, что угодно возможно, но от кармы зависит, что мы получим, что потеряем. А так возможно. Если кармы нет, то нет причины. Беспокоиться вообще ни о чем. Что можно, что нельзя. Все можно. Все достижимо. Как удивляются же люди этим феноменом, какой-то человек там отравился, как бы почти что умер, потом воскрес, и сейчас он обладает силой молодости, ему 68, он молодой, не стареет, отжимается от пола больше 1000 раз. Откуда эта энергия? Наполнена энергией, видите? Это какая-то часть кармы просто ушла у него. Есть также случай Шаранга Тхакур, по-моему, который он утонул. День свадьбы упал с моста. Когда переезжали, и утонул. Потеряли жениха. Но там один великий преданный принимал омовение, которого упрекали, что он не дает инициации. Кто это был? Забываю имена, но это очень известный преданный. Великий преданный. Но он не давал посвящения, он не считал, что он может принимать учеников. И его упрекнул духовный учитель в этом. Он дал обет даже не принимать учеников, но гуру приказал ему принимать учеников. Он сказал: хорошо, вот даю обет, что завтра первого, кого я вообще увижу и коснусь, получит инициацию любовь. Когда он омовение принимал, там этот труп и проплывал. И он ударился головой, этот труп, от тела этого преданного, и ожил, потому что получил посвящение. Обычно трупам посвящения не дают, но это вот такой случай был. Он ожил, все, и получил посвящение, и стал служить Кришне. Про невесту даже не вспомнил. Карма ушла. Вот. Но родственники невесты узнали, что он живой, как-то увидел кто-то его. И пришли за ним. Говорит: он наш? Говорит: нет, говорит, он же ваш, умер. Говорит: это мой, он родился заново. И на самом деле, когда он уже родился как бы заново и получил посвящение, его не узнавали родственники, он уже видел все по-другому. Он родился заново с ситхами, это новое рождение, со способностями. Он обычно повторял мантру под водой, чтобы люди не мешали. На несколько часов на дно Ганги погружался, потому что с этими людьми одни проблемы. Два горшка рядом всегда, говорит, звенят. Беспокойство от них. Никто не может сосредоточиться и просто мантру повторять. Все куда-то смотрят, что-то думают. Заговорят вдруг ни с того ни с сего. О, Боже мой. На дно Ганги, и там несколько часов проводил каждый день. Такая садхана была. И как бы он видел тонкий мир тоже, поскольку он уже был с другими способностями. Вот видите, если карма уходит, у человека другие способности могут проявиться. Но внутри кармы невозможно. Так же, как Христос сказал, вы не можете улучшить состояние одежды старой, пришив новую заплату сверху. Вот то, что люди пытаются делать. Основа кармическая остается. На этой кармической основе они строят цивилизации. Боже мой. Очень рискованно. Ненадежно. Мы же видим, как все ненадежно в этом мире, потому что они могут построить целый колосс с электроэнергией, с атомоэлектростанциями, с интернетом, но на чем держится? На ядерном оружии все. То есть война за войной. Очень ненадежно все, потому что нет этой основы, на самом деле настоящей основы. Веды дают основу. Основа духовная, говорится, дхарма. Мы должны как бы пробудить дух сначала при помощи самскар, затем приступить к какой-то деятельности, чтобы была основа. Основа – это мир, видите, говорится. То есть мы что строим на самом деле? Государство, что ли, или мир? Нет, мы строим счастье. А что является основой счастья? Где говорится мир? Без мира невозможно применить это понятие счастья. Поэтому мир недостижим, нет основы. Они сразу стремятся к экономическому благополучию, сразу же. Все образование на это направлено. Никаких даже моральных качеств не учитывается у человека. Научат его причесываться, одеваться, чтобы обманывать других своей красотой, и все. Искусство. Красота в векале служит только для того, чтобы скрыть пороки. Красоту тоже эксплуатируют. Но в сатьюгу красота соответствовала внутреннему и внешнему. Если вы видите красивого человека, вы должны знать: о, это очень благочестивая личность, сияет, красота ослепительная. Это соответствовало внутреннее и внешнее, не было лицемерия. Сейчас век кали, век лицемерия, лжи, говорится. Красота служит только, чтобы скрыть пороки. Не на внешнем уровне. И вот это как бы мы обсуждаем сейчас разницу. Разницу есть материальные сферы, есть духовные сферы. Следующий текст. Вайманика салала нашчари тани шашват. Гаянти ятра шамалак шапа нани па парту. Антарджале нувика санмаду матхавинам гандхена кандита дьё пянилам кшипан. Так. Обитатели планет Вайкунтхи вместе со своими женами летают на воздушных кораблях и неустанно воспевают все благие качества и деяния Господа, которых не может коснуться скверна. Прославляя Господа, они не замечают даже распустившихся цветов мадхави, которые источают чудесный аромат и клонятся к земле под тяжестью меда. Мадхави – это цветок духовного мира. Он – личность. Не забывайте, это не просто цветок. Он пленяет умы, его служение такое. Встречает мед, запах, и он прекрасен, неотразим. Они не замечают. Мужья даже не замечают красоты своих жен там, которые обладают красотой божественной, настоящей, без всяких недостатков. В высшем смысле слова. Красота имеет способность проникать, мы знаем, внутрь. И когда она проникла внутрь, тогда можно сказать, что это красиво. Но если что-то внутрь проникает в материальный мир, это опасно, потому что человек начинает это присваивать себе, эту красоту. Это мое, он думает. Я чувствую, это мое. Он говорит, я тоже чувствую, что мое. А я чувствую, что мое. Всем нравится. Красивая земля, полноводные реки, с видом на море, вилла. И люди борются, борются, потому что все это внутрь проникает, эти желания, и они становятся непреодолимыми, становятся причиной сражений, боли. Но в духовном мире там все гораздо прекраснее, намного прекраснее, но они не обращают на это внимания, на эту красоту. Хотя она пронизывает все, все сферы, разум, чувства, все, что есть, всю душу она пронизывает, жизнь в красоте. Не обращают внимания на этот экстаз свой, потому что они так поглощены описанием качеств Кришны. Кришна превосходит все. Они равнодушно остаются к этим вещам. Тогда и при этом тут описывается, что обитатели Вайкунхи, у них есть жены, летают на воздушных кораблях. У каждого есть Мерседес, только летающий. Какие-то цветочные корабли, говорят, есть, существуют. Корабли из цветов еще не научились строить у нас. Могут научиться. Это не шутка. Почему нет? Вопрос технологий тонких. Тонкие технологии существуют. Есть грубые технологии, они работают на двигателе внутреннего сгорания. Это взрывная мощь там зажигается, взрывается. И выход энергии заставляет двигаться. Нужно глушить звук, потому что просто перепонки вылетят. И говорят, они научились глушить звук, и вы летите как на вимане, как на воздушном цветочном корабле. Приятно наблюдать. Но это устроено на группе технологий. Есть тонкие технологии, которые там умеют летать по-другому. Как планеты летают в пространстве. Или солнце ведь двигается, и звука нет. Солнце взлетает, говорит, а, кошмар. Нужно разогнать планету, понимаете? Звука нет. Беззвучно все. В покое как будто все это. В такое движение колоссальное вселенское. В абсолютном покое как будто находится. Вы так успокаиваетесь, когда все это видите. Но когда в самолете включается форсаж, никто не может спокойно сидеть. Мало ли чем закончится этот форсаж. Этот выход энергии может до разрушения дойти. Это, конечно, колоссально красивое, даже страшно и красивое разрушение наблюдать. Но в мире Бога все устроено, видите как. Все плавает в пространстве, кажется. Летают на воздушных кораблях, они постоянно говорят, двигаются, воспевают, воспевают. А что за слово здесь, которое говорится о воспевании? Не могу найти. Да, гаянти. Видимо, это слово от слова гита, возможно. Значит, они поют. Но мы бы сказали, что они обсуждают, разговаривают. Но на Вайкунхе никто просто так не разговаривает. Здесь разговор обычно, причина есть материальная для разговора. Опять же, карма управляет речью. О чем человек будет говорить, что беспокоит его, о чем он, что он желает именно. Поэтому все начинают говорить о своих желаниях. И договориться поэтому нужно время. Как бы желания эти связать нужно еще, чтобы все желания исполнялись. Это сложная задача. Там нет этого принципа говорить о своих желаниях вообще. Поэтому там не нужно договариваться ни с кем. все договорено уже. Вы можете не знать какого-то жителя Вайкунхи, первый раз видеть его, и абсолютно понимаете, что нужно делать в присутствии. Что? Повторять Харе Кришна, воспевать и говорить о Кришне. И сразу наступает глубокое понимание. Сразу же. Мы применяем этот метод тоже. Мы говорим о Кришне, и между преданными наступает понимание, атмосфера возникает благоприятная. Трудно сказать, что это такое. С материальной точки зрения, как будто невежество. Мы не знаем друг друга, говорится. Но мы чувствуем, что мы все близкие становимся. Счастливые рядом друг с другом. А с материальной точки зрения кармы, мы не знаем друг друга. Потом некоторые преданные говорят, вот мы тут поем, танцуем, но знать друг друга не знаем, даже как зовут не знаем. Карму-то не знаем друг друга. Это тоже нужно знать, уважать, если мы хотим отношения, понять друг друга, чтобы помогать друг другу в духовной жизни, хорошо разбираться в этих вещах тоже. Но это для тех, кто квалифицирован. Если кто-то не чувствует такой квалификации или склонности к познанию вот, людей, просто можно просто служить им молча, воспевая, готовя просад, раздавая, читая, все. Можете так поступить. Только никого не критикуйте. И все, и вы святой человек уже. Все вас будут любить. Вы тоже все будете любить. Даже не зная, что там у него дома. Конечно, вы почувствуете, поскольку если вы святой человек, вы почувствуете, что что-то у этого человека болит в сердце. И вы даже не будете об этом говорить, вы просто улыбнетесь, дадите просад, и все, ему легче будет. Что вы можете, знаете, другие методы взаимоотношений, духовного мира. И в этот момент, когда человек получает как бы дозу духовной энергии, он думает, ну да, я, конечно, страдаю, но это не так значительно. Но тут так хорошо. У меня есть прибежище. Это не так значительно. Каждый страдает в материальном мире. Вы думаете, преданные страдают? Преданные на высоком уровне не страдают. Все страдают. Но они просто думают, это незначительно. Они не говорят об этом. Поэтому другие думают, о, у них нет проблем. Им легко. Нет. Они просто думают по-другому. У них есть сознание Вайкунхи. Поэтому сознание Вайкунхи вырабатывает человеке глубокое терпение, силу внутреннюю. Из данного стиха яствует, что планеты Вайкунхи изобилуют всевозможными богатствами. Там есть воздушные корабли, на которых жители Вайкунх вместе со своими любимыми бороздят просторы духовного неба. Легкий ветерок, напоенный ароматом распустившихся цветов, разносит повсюду цветочный нектар. Однако жители Вайкунхи так поглощены прославлением Господа, что их раздражает, когда этот приятный ветерок отвлекает их. Есть тоже раздражение, видите? Даже там. Мешаем воспевать величие Господа. Надоело, это экстаз вообще уже. Не сосредоточься на Кришне. Прекрати этот экстаз распространять. Слишком много экстаза, я не могу думать о Боге. Вот видите, что такое происходит. Никакой склонности к чувственным наслаждениям. Представьте, попадаете в рай и не наслаждаетесь. Возможно это. Приходите на пир и говорите, я пришел просто посмотреть, посидеть. Да. Иными словами, все они являются чистыми преданными Господа и считают прославление Господа более важным занятием, нежели удовлетворение собственных чувств. Стремление к чувственным удовольствиям чуждо обитателям планеты Вайкунхи. Вдыхать аромат распустившегося цветка, безусловно, очень приятно. Однако это всего лишь чувственное удовлетворение. Для обитателей Вайкунхи служение Господу гораздо важнее удовлетворение собственных чувств. Служение Господу приносит им такое трансцендентное блаженство, что по сравнению с ним любые чувственные удовольствия тускнеют и утрачивают свою привлекательность. Поэтому на Вайкунхе никто не показывает себя, не говорит о себе, но все говорят о Кришне. Цветы тоже говорят о Кришне. Попугаи там есть, постоянно говорят о Кришне. Летают, и только этим занимаются. Шукадева Госвами, помните, Шука. Попугаи. Летает для чего? Чтобы говорить. Он слушает, подсматривает, шпионит. Трансцендентный шпион их называют. Они подсматривают, они скрываются, они могут слиться с зеленым деревом. Их не видно. Они пользуются этой своей магией. Вот. Они садятся на дерево куда-нибудь сверху. и слушают, что вы говорите. Запоминают и летят в другую партию затем. И все рассказывают дословно. Трансцендентные шпионы. Итак, Радхарани что-то говорит о Кришне, и попугай прилетает и говорит об этом Кришне. Кришна уже знает, о чем думает Радхарани. И Кришна что-то говорит, о, у Радхарани тоже есть попугаи-шпионы. Взаимно. Они несут ему, а так они летают друг к другу. И одни говорят, что у нас госпожа Радхарани. Они говорят, а у нас господин Кришна. Ну, кто такой Кришна? Это Радхарани, главное. Кришна подчиняется Радхарани. Они спорят, потому что попугаи за Кришну, попугаи их и за Радхарани. И они тоже супруги. Они ругаются часто на этой почве. Они постоянно ругаются. Как все супруги, они спорят. Спорят. В духовном мире попугаи — это совершенные живые существа. Таково их служение, потому что описать игры Кришны требуются великие таланты. И попугаи могут это делать. Это непростое служение, как кажется. Требует полной духовной квалификации. И также деревья, все там абсолютно духовно, совершенно. Брахман. И об этом Брахмане можно знать, говорит, только из Писаний. Слишком далеко, чтобы посмотреть. Слишком трудно понять. Вне гуд материальной природы человек не может мыслить, также не может понять. Но удивительно, что по форме они очень напоминают материальное творение. И какая обманчивая майя. Почти то же самое, что духовный мир. Очень напоминает, похоже. Коварная ловушка. Голубь и кукушка, журавль и чакравака, лебедь, попугай, куропатка и павлин, едва заслышав звонкую песнь царя пчел, возносящего хвалу Господу, тотчас умолкают. Эти трансцендентные птицы перестают петь только потому, что хотят слушать, как другие прославляют Господа. Мы практикуем шраванам. Слушать важнее, чем говорить, говорится. Потому что именно с этого начинается развитие прогресса. Не когда человек говорит, когда он сначала слушает. Первая ступень – должен научиться слушать, усвоить это. Всегда в течение жизни придется много что слушать, чтобы понять. Те люди, которые нас окружают, вещи, которые окружают, события окружают. Их мы будем понимать в течение всей жизни, так и не поймем. Пока не придем к Кришне до конца, при помощи шрама нам это произойдет. Мы что-то слушаем, у нас возникает вопрос. Мы размышляем о чем мы слушаем. Всегда, мы так устроим. Будем размышлять о том, что мы услышали. И размышляя, у нас возникнет новый вопрос. Такой фразу. Разум от Бога, говорится. Будет вопрос. Для того, чтобы слушать что-то еще. Выслушав что-то еще. Обдумая это. Время уходит, иногда годы. Но возникает снова вопрос. И снова нужно что-то услышать. Потом снова обдумать. Процесс длительный, жизненный. Жизнь за жизнью это может происходить. Потому что не всегда человек слушает и мыслит. Есть перерывы между этим. Например, когда мы работаем, мы уже не размышляем в это время. Тело включается в деятельность, тут нет глубокого размышления. Нам нужно выделить время, чтобы слушать и прерывать процесс. И мыслить. И также работать, отрегулировать, чтобы все было у нас. До того, как человек женится, вообще ему не предписано работать. Он должен только слушать и мыслить. И вопросы, что возникали, до конца должен дойти в этом процессе шраваном. Брамачарья. То есть он должен в этот период времени уже успеть задать все вопросы необходимые, основные. И этот путь вопросов и ответов, и слушания, осмысления ведет к Богу, говорится. Больше не буду. Конечный ответ человек должен получить. Окончательная истина. Вывод всех вед. Вывод всего. Это Кришна. И здесь говорится, эта склонность слушать, она преобладает на Вайкунтхе. Если там кто-то говорит, значит, он что-то услышал. И он желает, чтобы все услышали то, что он услышал или увидел от Кришны. Они все проповедуют. И как только кто-то начинает проповедовать, все замолкают, все слушают. Постоянно это происходит. Потому что игры Кришны, они как водопад, говорится, они всегда обновляются, всегда новые, там всегда есть о чем Говорить что? Слушайте, о чем говорить? О Кришне. Этот стих описывает абсолютную природу планеты Вайкунтхи. В духовном мире нет разницы между птицами и людьми. Там все духовно, исполнено многообразие. Говоря о духовном многообразии, мы имеем в виду, что все в духовном мире одушевлено. Там нет ничего неодушевленного. Даже деревья, земля, растения, цветы, птицы и звери на планетах Вайкунтхи обладают сознанием Кришны. Отличительной особенностью Вайкунтхалоки является то, что у ее обитателей полностью отсутствует желание удовлетворять собственные чувства. В материальном мире даже осел наслаждается звуками своего голоса. У нас тут по соседству есть. Иногда мы слышим песни. И всегда какой-то юмор такой, что-то такое смешное. Тогда как на Вайкунтхах даже такие чудесные птицы, как павлины, чакраваки и кукушки, предпочитают слушать песни пчел, которые восхваляют Господа. Принципы преданного служения, которые начинаются со слушания и повторения, составляют основу существования в мире Вайкунтхи. Одушевленные, неодушевленные. Но мы скажем, что здесь есть одушевленные, вот растения одушевленные, животные одушевленные, птицы одушевленные. Но разница в том, что здесь есть что-то неодушевленное. Но степень развитости сознания, одушевления разная. Если в духовном мире все обладают полным сознанием Кришны, то здесь нет. Есть лишь незначительная часть, которую проявит душа, сознание проявит. Растение почти не проявляет признаков жизни, говорится. Мы не можем с ним ни поговорить, он не может ответить, реагировать. Мы не замечаем в таком случае. Он как-то реагирует, то есть слабо, очень слабо. Мы не воспримем. Невозможно общаться с деревом, но идут сотни лет, чтобы понять, что оно хочет. Чтобы вообще войти туда, в его желание. Друма, оно спит. Дерево Друма еще называется. У животных больше сознания проявляется, но они не до конца не одушевлены. Если Матильда что-то хочет сказать, она пытается, но не получается, не может излагать членораздельные звуки. Матильда здесь есть, да? Собака. Сейчас болеет сильно. Ну, так или иначе, примеры одушевления. То есть душа есть, но она не может себя проявить, потому что это тело, карма опять же, препятствия существуют. Так же, как мы говорим, вот я чувствую, но сказать я не могу, у меня вот нет способности. Или хочу понять, и не могу понять. Или хочу запомнить, не могу запомнить. То есть неодушевленный еще человек до конца, не одушевился. И одушевление происходит тогда, когда человек уже обретает сознание Кришны полностью. То есть полностью духовен, так скажем. Это одушевленный полностью. Так до какой-то степени он как бы умерщвленный плотью. Как парализованный разум, чувство, степень, значит, способности лишь определяет его роль. Но все способности, они парализованы в той или иной степени. Особенно проблемы с умом. Ум парализован желанием выгоды, все это паралич. Это самая серьезная проблема. Хотя мандары, кунды, кура, баки, утпалы, чампаки, арны, пуннаги, нагакишары, бакулы, лилии и париджаты. Знаете эти все цветы? Нет? Мандара тут и кунда, курабака есть цветок. Ну, можете представить курабаку. Почему смеетесь? Такое название. Он очень красивый, курабака. Может быть, он улыбается. Есть такие цветы, которые улыбаются. Гуру Махарадж показывал нам в Индии. Но я забыл, как называется. У меня же эти блоки, парализованная память. Он брал этот цветок. Говорит, если вот так нажать, он улыбается. Он так удивительно раскрывается. Форма меняется при нажатии. Улыбка появляется. Улыбается цветок. Может быть, это курабака, не знаю. Раз вы все смеетесь. Это спекуляция, всерьез не воспринимайте. Вот палы, чампа. Чампака, ну чампа мы знаем. У нас тут наверху две чампы. Но они не цветут пока. А их зять посадил. За мной пура привез, две чампы. Она в теплом климате. А тут она капризничает, когда холодно. Не нравится ей. Цветов пока не было. Арны, пумнаги, не знаю. Нага кешары. Нага — это змея. Нага кешара, может быть, какие-то вот такие вот ползущие. Бакулы. Бакула — это дерево, из ситха бакула. Лилии. Ну, лилии вот расцвели у нас там две. Из горшка. Это мы знаем. И париджаты. Мы слышали о париджатах, потому что Кришна украл когда-то дерево париджат у Индры. Эту историю мы знаем. Но париджата не растет на земле, говорится, дерево. Поэтому мне нашего опыта. Распускает свои цветы, источающие трансцендентное благоухание. Трансцендентное. Ниргунах. Запах в ниргунах. Можете представить? В ниргунах природы запах. Попытайтесь. Вот здесь есть этот запах. Но сбивает с толку гуны. Запахи, которые с кухни примешиваются друг от друга или что-то еще. Вот этот запах мы ощущаем, и он нам мешает. А теперь отвлекитесь от этого запаха. И под не носом нюхать, а внутренним чувством нюхать. И вы почувствуете запах трансцендентный. До алтаря. Получилось, нет? Все так странно улыбаются. Это называется у нас как психологический тренинг. Источают трансцендентное благоухание, они всегда помнят о тех аскезах, которые совершили туласи, ибо видят, что Господь оказывает ей явное предпочтение, украшая себя гирляндами из ее листьев. То есть туласи — царица всех растений, получается. Они помнят ее аскезы, то есть эти все игры ее, которые она совершала. И они почитают туласи, поклоняются туласи. Трансцендентный запах, когда человек чувствует, то все становится трансцендентным, любой запах. Может быть, в Дарджилинге такой был опыт самый яркий, что касается запаха. Дарджилинг — это место в северной части Индии, северо-западной. Горный район, там Гималаи, очень-очень высокий горы. Там больше 5000. И поскольку там жаркий климат, то можно очень высоко подняться. Там не так холодно. До ледников очень далеко. Жарче. Поэтому подъем очень долгий может быть в горы. Мы ехали сколько? Может быть, 8 часов. Подъем был 8 часов. На автобусе. Но не в Дарджилинге, в другом месте. Дарджилинг — это северная столица англичан была в Индии. Они построили горы там на отвесных скалах практически почти. Многие такие дома прикреплены. И даже дорога прикреплена к отвесной скале идет. Узкоколейка. Дома на машинах там есть уже дорога, хоть она опасная. И считается, я не знал, но потом мне сказали, что в Дарджилинге считается воздух священным. Воздух там, ну, высота, если вы утром рано поднимаетесь, вы встречаете солнце. Над горизонтом, над облаками, облака внизу все. Облаков никогда нет в небе, потому что вы на высоте большой. И там ведь многие слои этих облаков внизу, это такая сказка вообще, такие пространства, там пропасти. Очень потрясающее место, красивое. И там нет практически воды, очень мало воды. Трудно найти воду для омовения, скажем, для приготовления пищи, это все не так легко добыть воду. Какая-то вода есть, там она небольшие источники, и нужно долго ждать, прежде чем получить свою воду. Тем не менее, люди там живут. Там монастыри есть, буддийские. И воздух. Туристов там очень много. Даже не посещают. И вот эти вот все эти машины, дизель. Автобусы и машины. Кругом запах дизеля. Невыносимый совершенно. То есть, знаете, как трудно его переносить, запах дизеля, просто вы отравляетесь. До тошноты люди не могут переносить запах дизеля отработанного. Вы из Дарджилинга, вы ничего кроме дизеля не чувствуете там. Но воздух священный — это экстаз. Это нас поразило с дочерью. Она испытывала те же самые реализации. Ведь я, говорит, от одного запаха дизеля меня тошнит в машине уже. Но там некуда деться, потому что такая загазованность, там очень много туристов. Постоянно эти двигатели работают, они едут туда-сюда, там. Ну, конечно, есть время, когда нет запаха дизеля. И с тех пор запах дизеля мне напоминает что-то трансцендентное. Ведь есть другие запахи, оказывается. Можно по-другому понимать запах. И также все остальное. Можно видеть трансцендентными глазами, можно нюхать трансцендентные запахи, можно касаться трансцендентных объектов. То есть все это тоже существует в духовном мире. В этом стихе говорится о том, какое важное значение имеют листья туласи. Деревца туласи и их листья играют в преданном служении очень важную роль. Священное Писание рекомендует преданным ежедневно поливать туласи и собирать ее листья для поклонения Господу. Один с вами атеист как-то заметил, что толку поливать туласи, уж лучше поливать баклажаны. Баклажаны, по крайней мере, приносят плоды, а какой толк от туласи? Подобные глупцы, не сведущие в преданном служении, иногда наносят непоправимый урон делу просвещения простых людей. Самая важная особенность духовного мира заключается в том, что там начисто отсутствует зависть в отношениях между преданными. Это относится даже к растениям, каждое из которых сознает величие туласи. В царстве Вайкунтхи, куда вступили четверо кумаров, даже птицы и цветы занимаются служением Господу. Удивительный мир. Тут мы остановимся. 20 текст следующий. Какие будут вопросы про царство Бога? Кто-то захотел царство Бога? Или наоборот? Уж лучше здесь.
Скажите, пожалуйста, вы сказали, что некоторые только части песни будут открываться без посвящения, а потом обязательно принять посвящение для... Вы сказали первое, они вроде бы очень сложные, наоборот, кажется, что потом в последующих как будто бы бхакти необходимо.
Да, да. Нужно посвящение. Чтобы говорить о бхакти, нужно посвящение получить. Речь настолько сильна у человека. Если даже его спросить, а рассказать какую-то тему, это не так просто для него. Потому что ум хочет говорить о себе, о своем. Люди, чтобы о чем-то говорить возвышенно, они доклады делают, они готовятся к этому. Это не так просто. Преодолеть эту свою речь, победить ее. Говорить просто на какие-то возвышенные разумные темы, это нужно отвлечься от себя. Это йога. Не каждый способен на это. Говорить именно о Кришне, потому что если человек не готов, он будет о Кришне как о себе рассказывать. Неизбежно. А о себе как о Кришне. Вот такая вещь происходит. Поэтому необходимо самскара, получить самскару. И когда мы говорим, получив самскару, мы взращиваем эту самскару при помощи именно того, что мы говорим и слушаем. Мы должны осознавать этот процесс. То есть я ничего сказать не могу. Из своей материальной природы ничего не могу сказать. Мне нужна самскара. Мне нужно получить вот этот отросток бхакти, посадить сюда. Вот сюда. И вот взращивать это. Тогда он что-то может сказать у меня. То есть у меня есть эта самскара, я могу использовать эту самскару и что-то сказать. Данную мне. Я же предоставляю лишь почву для этой самскары, для этой семечки. Я предоставляю почву, я слежу. Пытаюсь искренне заботиться, чтобы эти сорняки не заглушили рост. А полив — это слушание и воспевание. Когда мы слушаем и говорим, повторяем, эта самскара начинает расширяться. И постепенно чувство можно взять под контроль. Просто при помощи Равана-Киртана достигается. Есть методы другие, потому что Шраванам Киртанам — это сложная, трудная дисциплина. Не сложная, но трудная вещь. Слушать труднее всего, говорить тоже трудно. Немногие люди склонны слушать и говорить что-то. Ну, болтать я не имею в виду, именно говорить. Трудная задача требует большой подготовки и терпения. Но кажется, метод простой. Но ему очень мало кто следует, смотрите, потому что это на самом деле трудно сделать. Когда вы слушаете что-то, это требует согласия ума. Ваше мнение, задача получается иногда невозможной. Поэтому есть другие методы йоги, маунам, молчание, не слушание и не говорить ничего. Маунам, уходите и замолкаете, и в медитацию погружаете безмолвную. Это легче, но это труднее сделать физически, осуществить. Найти место подходящее, там, скажем. Ситхи в себе развить нужно, то есть отречься от какой-то деятельности. Это метод трудный в этом отношении. И при помощи этих ситх и уединения человек обуздывает речь тоже. Цель та же самая – обуздать речь. Если он не может слушать и говорить то, что услышал, искажается, тогда он мауна практикует мистическую йогу. Тяжелейшая как бы практика. Но задача та же самая – обуздать речь. Значит, сколько нужно мистических сил, чтобы обуздать речь, оказывается. Молчать, просто молчать. Но когда вы говорите о Кришне, приравнивается к маунам, чтобы о себе не говорить. Это мауна. Но не требует таких усилий физических и таких условий невыносимых. Естественным образом вы можете говорить, потому что склонность говорить есть, вы можете занять язык, говоря о Кришне. Но сначала самскару нужно получить. Чтобы именно о Кришне говорить, ни о чем-то другом.
Вы сказали, что чтобы начать слушать Священное Писание, нужно пробить вот эту брешь в ложном эго человеку начинающему. Как это происходит?
Ложное эго. Ложное эго – это то, что постоянно находится как бы в активном состоянии человека. Откуда эта активность? Оттуда исходит ложное эго, какие-то позиции. Это не дремлющий принцип вообще. Не засыпает никогда ложное эго. Когда мы засыпаем, кажется, что ложное эго тоже спит. Это и есть ложное эго сон. Все, это и есть сон. Когда бодрствуем, тоже многое непонятно, как во сне. То есть постоянно оно держит нас в тумане. Аханкар, понимаете, да, что-то? Невежество – это не просто что-то не существует, это просто мой отдых, так сказать, невежество. Нет, нет, нет. Невежество постоянно туманит наше сознание. И сон – это самое яркое его проявление. Поэтому само невежество не спит, говорится, оно бодрствует. Как? Держит нас в неведении. Вот это и ловушка, как бы, иллюзии. И поэтому, чтобы они услышали, ложное эго первое откликнется. Первое отреагирует на это. Мое «я», мое мнение о себе и о других. Мы видим, что люди очень-очень чувствительны к тому, кто говорит именно. Кто сказал? Хотя, может быть, это истина, но смотря кто сказал еще. Это правда, но кто сказал? А он, я его слушать не буду. Он хотя правильную вещь сказал, но ложное эго мое не принимаете. Но если это сказал человек, который приятен мне, как бы мое ложное эго чувствует удовлетворение от этой личности, я приму, даже если он ложь сказал. Так, есть только Анкара. А она потом уже влияет на чувство ума, разума, это его и различные эманации Аханкары. Все физическое тело – это тоже проявление Аханкары, форма Аханкары. Из тонкого она переходит в воплощенное состояние. Пхава воплощается в этом физическом теле. И когда человек получает трансцендентный опыт, духовный контакт, духовное, значит, истинное «я» от кого-то, так как заряд электрический, как дозу, скажем, пищи. Вот можно такой пример привести. Дозу духовной пищи. Что Аханкара бодрствует, душа беспомощна в это время. Беспомощна. Но когда он получает духовную пищу, душа в это время начинает пробуждаться, бодрствовать. Аханкара как бы чувствует себя удовлетворенной, бездействующей в этот момент времени. Именно когда мы чувствуем экстаз духовный. Аханкара, она как бы сбивается с толку. Вот тут она бездействует. В этот момент она бездействует. Вот в это время мы слышим. И мы чувствуем такое счастье. Кришна, Боже мой. Сразу же. Что аханкара просто не мешает. Потому что это постоянно это дрема, этот сон, эти мнения, эти мозг, этот ум постоянно что-то говорит, настаивает, утверждает, уже утвердил. А тут еще слушать что-то нужно, кого-то. Я и так под этим потоком, шраваном, знаете, мой ум постоянно что-то говорит. Нет пространства туда что-то. Тут кругом уже есть все мнение, все занято. И вдруг экстаз, и такая полочка освобождается. В уме, знаете, такая маленькая брешь. Ну, маленькая совсем. Это пример давал один преданный. Он говорит, как под давлением труба, там вода. Мы видим, да, эти вещи включают летом для полива, там эти трубы дают трещинку. Ну, какая-то микроскопическая трещинка, поскольку там давление, там такой фонтан радуги. Ой, тут экстаз. Вот, тут чуть-чуть аханкара отошла, смотрите. Вы говорите, экстаз, все, я вечный слуга твой, Кришна, никогда тебя не забуду, все, слезы льются. Радуга такая. Но как только вы подумали, о, я в экстазе, все спаялось. Очень большая сила. Аханкара. На аханкаре построен весь мир материальный. Поэтому, несомненно, если человек как бы руководствуется ложным эго, как он, что он услышит вообще? Что он может услышать? А когда он говорит, это просто спорить с кем-то. Если спорить не с кем, то и говорить нечего. Что у него нечего сказать, он должен что-то услышать, а потом сказать противоположное. Тогда он разговаривает. Это аханкара. А из сердца что-то сказать нет, нечего. Пусто. Но кто сказал черное, а, значит, я скажу белое. Есть уже способ говорить, оказывается. Спорить. Спорщики никогда не смогут проникнуть в эти темы. Мирские спорщики невозможно. Самскара дается. Дается для этого самскара. Семечко бхакти. Она пробивает как бы эту аханкару. Как этот асфальт. Все же удивляются всегда, когда видят. Да, вот асфальт, представьте. Он вспучивается, такая вот шишка появляется. Что там такое вообще? Кто мог вообще поднять такую штуку? Там изнутри. Еще. Что там такое вообще? И такой маленький такой, знаете, вылазит, цветочек, там какой-то зелененький такой, нежный такой. Как вообще? Посмотрите. Как это происходит? Никто не знает. Никто не может объяснить. Самскара.
Как узнать истину? Это вы говорите, мы все слушаем, и можно под вывеской духовной организации тоже много чего говорит, и кто-то слушает одних, кто-то слушает других. Как узнать истину? Почему, если есть истина, то кто-то ее не слушает и не узнает ее?
Как узнать истину? Спроси Кришну Кумара. Он уже знает ответ. Он тебе объяснит потом.
Скажите, пожалуйста, Шрила Прабхупада описывает, что материальный мир, он 3 раза, 4 раза даже больше, чем духовный. А почему это и для чего не раскрывает?
Для чего он такой большой?
Да.
Он небольшой. Как это? Вы мыслите пространством временем? Ну, можно и так понимать его. Если мыслить пространством временем, можно так видеть, что он очень большой. Больше, чем материальный. Но, например, Христос говорил образно на эти темы. Не философски. Говорит, Царство Божие подобно маленькому семечку, оно очень маленькое. Но разрастает, заполняет собой все. Одновременно, то и другое. Но Не пытайтесь сейчас понять, что такое духовный мир. Вот мы сейчас здесь находимся, да, так, да, да, но духовное знание таково, что вы можете, находясь здесь, получить опыт духовного мира, любого места, Галоки Вриндаваны, что угодно. Вот это духовный мир. Не думайте, что они летают на кораблях, потому что нужно куда-то перемещаться. В магазин, допустим. Нет такой причины, заставляющей перемещаться, преодолеть пространство и время. Нет такой причины. Да? Это мир желаний. Нельзя сказать, что он большой. Нельзя сказать, что он маленький. Мир желаний означает такой, какой вы хотите. Он любой может быть. Даже как Кришна. Как вы увидите его, как вы захотите именно. Он перед вами предстанет именно в той форме, соответствующей вашему желанию служить. Так какой же Кришна изначально? Это знают только самые совершенные преданные, говорится, даже в духовном мире есть. Это полнота расы. И в конечном итоге его называют Кришна. Потому что на взаимоотношении с гопи. Это мир желаний. Там не нужно ходить куда-то, чтобы преодолеть пространство. Там ходят по другой причине совсем. Никто никуда не опаздывает на Вайкунтхе. На работу никто не ходит. Что там делают? Вот описывается. Воспевают. Воспевают, танцуют, говорят о Кришне. Ну, много чего они могут делать, что угодно могут делать. Там гораздо больше разнообразия, чем в материальном мире. Мы не можем же все описать и все знать о духовном мире. Кришна расскажет. Точно расскажет об этом. Чувство защищенности? Ну, сон дает такое тоже, чувство защищенности. Человек спит, и кажется, нет проблем. Это многие просто спят всю свою жизнь, чтобы не было проблем. И думают, нет проблем. А это ханкара. Вот какая там защищенность, скажите. Вот такая вот. У меня нет. Нет проблем. Дети так прячутся. Я видел, что дети так иногда прячутся, маленькие. В прятки играют. У меня нет, ищи меня. Взрослые ищут, говорят, действительно, куда пропал ребенок? Если я тебя не вижу, значит, тебя нет, проблемы нет. Вот Ахангара дает такую защиту. Я не вижу проблемы, значит, нет проблемы. Иллюзия. То, что ты говоришь, это иллюзия. Иллюзия может давать прибежище, я согласен. Для ума, для чувств может так показаться, что все хорошо и защищен. Сейчас самая как бы такая распространенная сила иллюзии в деньгах в основном. Так человек зарабатывает хорошие деньги, то все, я защищен. Становится смелый, развязан. Это аханкара, вот тебе прибежище. Что позволяет этому семечку вырасти, семечку бхакти, обрести силу.
Потому что иногда слушаешь духовное знание, но все равно вот это ложное эхо, оно все равно что-то говорит.
Когда мы слушаем, смотрите, что происходит. Когда мы слушаем, мы получаем пищу для бхакти, Большую пишет Бхакти. Но не думайте, что в это время аханкара не получает пищи. Ведь сорняк тоже получает полив, когда мы поливаем культуру. И также таким образом растет и аханкара. Что имеется в виду растет? Она становится более как бы утонченной, изысканной. Культивируется аханкара. Поэтому мы видим, что преданным тоже может быть присуща гордыня тонкая, учености, не знаю, там, престижа духовного. Все это есть, потому что полив, полив питает и анартхи, семена анартхи. Да, бывает, что семечко может пролежать сотню лет в сухом месте, но как только получает полив, прорастает, тем не менее. Эти семена анартхи могут у нас там находиться, мы даже не знаем о них, что они еще не проросшие. Мы даже не знаем. Кажется, я ничего не хочу, я отречен уже. Но мы начинаем поливать, и появляются эти желания. Прорастают эти желания. Поэтому иногда преданный говорит, ой, я, кажется, стал хуже вообще, чем был раньше. Раньше таких желаний не было у меня. Это полив. Полив питает также анартхи. Поэтому Господь Читание говорит, эти сорняки, которые будут прорастать, нужно удерживать. Работайте с ними. Мы сами хотели обрели эти желания материальные. Мы выбрали их. Теперь мы должны от них отказаться. Мы должны обратный процесс включить. Если мы хотим к Кришне вернуться на самом деле. Майя нас будет проверять. Ты хочешь Кришне? А это что у тебя в сердце? Что ты с ним будешь делать? Ты пойдешь к Кришне, ты будешь жить с этой анартхой. Реши ты. Мне нужно решить. Как ты сказала, анартхи могут давать мне прибежище. Это мое материальное желание. Поэтому я могу быть нерешительным. Я могу практиковать 20 лет и быть нерешительным в предании. Думать, может быть, она сама завянет, эта анартха. Может быть, кто-то вырвет, гуру придет, вырвет этот сорняк. За меня, я не решаюсь, очень нравится, красивый. То есть есть же привязанности определенные. Поэтому Господь Читание говорит, нужна решимость. Как? Как только появляется, нужно вырвать. Потому что когда даст уже какие-то всходы, уже придет форму, говорится, вы можете привязаться к этой культуре. Как культуру воспитывать? Один преданный поклонялся Туласи в Ташкенте, старый преданный, рассказывал эту историю. Но Туласи тогда никто вообще не видел, не знал, что такое Туласи. Ему дали какое-то семечко, сказали, что Туласи. Это было не Туласи. Какой-то сорняк просто был. Он посадил в горшок, это семечко поливал, пел вокруг по утрам. Яни, Кани, Ча, Папани, Брамахати, Дигани, Ча. Кланялся, все как надо, Хари Кришна повторял. Там землю удобрял, ну служил. И вылез, значит, росток. Он так обрадовался, Боже мой, Туласи. И усилил духовную практику. Он почти не видел никогда. И преданный показал, говорит, у меня Туласи дома растет. Все, да, Туласи, а можно прийти? Посмотреть, киртан спеть для Туласи? Конечно, можно. Все пришли, значит, стали петь, и кто-то говорит, ну, мне кажется, это точно Туласи? Это авторитетно, конечно, Туласи. Кто-то дал ему это семечко. Вот, и преданные поют, и сомневаются все, Туласи, не Туласи, может быть, Туласи, может, не Туласи. Никогда никто не видел Туласи. Кто-то вроде что-то видел, на какой-то фотографии, говорит, ну, вот, не совсем похоже, говорит, ну, это другой вид Туласи просто. То есть не так-то просто было это разобраться в этом. И как говорится, по плодам узнается дерево. Это значит сахаджия. Вылез, созрел. И какой-то стручок такой пошел, знаете. Потом лопнул и такой пух вообще. Ну, скажи, Туласи так не цветет. И там они несколько месяцев поклонялись этому сорняку. И вот обычно, когда мы культивируем анартху, поскольку кто его знает, может быть, что-то ценное в этом есть, знаете. Лучше не выбрасывать, лучше сохранить, верно? Сарайчик завести, там, полочки, мало ли что понадобится. Вот. Но когда вот этот пух пойдет, мы говорим, ну все, выбросить надо его. То есть, когда плод появляется какой-то странный, мы говорим, нет, не хочу. Тогда я говорю, я не хочу. Но разумный человек сразу это сделает, потому что он слушает, воспевает, он должен знать, должен отличать. Именно для этого мы слушаем и воспеваем, чтобы отличать в себе, внутри себя отличать эти вещи. Без сожаления, если вы чувствуете, что что-то вы делаете, и изначально толчок получили от жадности, вырвите эту вещь. Не продолжайте этот дух вообще. В надежде, что это превратится в бхакти, в туласи. Это анартха. Она не превратится в бхакти. Она даст плохой плод, она просто принесет неприятности. Здесь требуются какие-то наши усилия, поэтому говорится, если хорошая практика, внимательное воспевание, слушание, преданный сможет это сделать, все может осуществить этот ход за деревом бхакти. Если недостаточно шраванам киртанам, он может запутаться, не решаться и прочее, труднее. Но что тут сложного? Господь Читания дал очень простые на формулы, ясные, садовник. Выращивать дерево, все очень ясно. Если будете копаться в анартхах, можете достичь такого как психологического совершенства, распознавать все эти тонкости дьявола внутри себя. Но какой в этом толк? В анализе этих всех вещей глубоко. Нужно просто вырвать, говорится. В гите говорится, что это дерево материального существования, но как баньян, невозможно понять, откуда растет и где распространяется. Все настолько запутаны корни. Что нужно сделать? Взять топор отречения и срубить его. Вот таким путем. Поэтому слишком в анализ не погружайтесь. Нужно удалить это изнутри себя. Только не спрашивайте, как. Есть разум. Есть желание. Нужно найти способ. Главное анарты, если говорить обо всех анартах, суммировать их множество, может вырасти разнообразных этих сорняков, видимо-невидимо, но главное, питающее все другие анарты, это вожделение, о котором Кришна говорит, он только об этой анарте, собственно, говорит, как враг же души называет. Далее он упоминает три вещи. Ворота в ад, вожделение, гнев и жадность. Три их получается. Но они исходят все из одного. Это кама. Вот и все. Вот мы с этим работаем. Тут сразу не ясно. Тут все ясно. И кама, она имеет тоже разнообразие. Вот мы изучаем. Изучив это разнообразие камы и выдернув сорняки, мы видим, что бхакти имеет разнообразие на самом деле. Кама подражает, копирует. Она не имеет. Она паразитирует. Она своей жизненной силы не имеет как таковой. Она эксплуатирует жизнь души. Есть такие растения, которые паразитируют на телах других растений. У них жизненный сок берут оттуда. И когда мы таким образом работаем и освобождаемся все больше и больше от кам, мы чувствуем здоровье, духовное облегчение. И вкус появляется к воспеванию, к слушанию, то есть попадаем в духовную среду. Это хорошо, как будто болезнь уходит. Если все суммировать, то несчастный человек делает только кама. Больше никто. Но она говорит, что ты счастлив будешь, посмотри, какая любовь, какие желания, какие чувства ты испытываешь. Но это уже несчастье. Как только ум возбудился, человек начинает грезить о счастье, уже несчастье наступило с ним. Но иллюзия говорит, он верит в счастье, не мешайте ему, цените и уважайте. Да, уважать нужно, верно, но должны распознать иллюзию сами. Вопрос знания. Уважение, безусловно, всегда. Неважно, глуп или умен человек, мы уважаем, потому что это живое существо. Но Кришна говорит в Бхагавате, кама – это враг души, всепожирающий. Все разрушит это основание. То есть все очень ясно в Бхагавате, ясно все изложено, не усложняйте ничего.
вообще возможно ли самому измениться и качество жизни?
Почему без гуру, без Кришны? Зачем? Чтобы потом показать свое творение или что? Продемонстрировать свое могущество? Я сам добился этого. Причина в чем? Без гуру и Кришны. Я хочу себя изменить, Дауд, но без гуру и Кришны, что тогда слава достанется вся Кришне и гуру, а не мне. Ну это как это тогда возможно, да? Улучшить себя таким путем? Есть грубый неотесанный дурак, а тут такой, значит, утонченный дурак, образованный дурак. Вот и вся разница. В шастре говорят, необходим духовный учитель. Да ты хочешь совершенствовать себя без гуру или нет, скажи. А, ты понял. Давай до следующего вопроса.
Я по поводу вайконхи. Ну, интересно же.
Так, да.
Что там делаешь? Там же три расы есть. И вопрос такой. Как Прабхупада сказал, что мы из-за зависти попадаем из духовного мира сюда. Но это касается, наверное, Вайкунхи, да? Голубки, Вриндаваны, там же другие отношения.
Так вопрос, как, в чем заключается?
Вопрос, то есть на Вайкунхи может возникнуть зависть лишняя.
То есть на Голоке это невозможно, ты хочешь сказать?
Ну да.
Нет такого выбора. Выбор есть везде.
Там тоже можно.
Это главное. Это главное. Выбор — это главное в духовной жизни. Личный выбор. Свобода выбора. Не думайте, что там нет выбора оставаться люди. Вся ценность в том, что там есть выбор. Это не тюрьма курортного типа, где нет выхода и выбора. Полная, абсолютная свобода. Абсолютная свобода. Можете приходить в материальный мир оттуда, пожалуйста, вместе с Кришной в его игры. Не обуславливаясь в этом мире, как Арджуна, вечный спутник. Свобода. Все что угодно. Можете как Нарада Муни путешествовать, где хотите. И в духовном, материальном мире. Столько свободы, столько возможностей. Что хотите. Поэтому сознание Кришны — это выбор. Это не просто дисциплина. Это выбор. При помощи дисциплины мы не можем никому дать сознание Кришны, если человек сам не выберет это. Это не профессия, это не что-то такое, не какой-то навык. Это не то, что можно просто запомнить и выучить. Нужно выбрать сердце. Тогда мы можем развить сознание Кришны.
Ну, Махарадж, а вот на Вайкунхе там отношения же с Нараяной, с Кришной, да? С Кришной там таких отношений нет?
С Кришной?
Да.
Какие-то есть. На Вайкунхе говорят о нем тоже иногда. Но Нараяна считает, что он важнее. Это разные расы, так скажем. Нараян, он величественный, Айшварья проявленный. А Кришна, он простой, деревенский. Поэтому как его сравнить с Нараяной? Это Вайкунха Лока. Они верят Кришне, да, они улыбаются. Это наш Нараяна притворяется. А жители Голоки думают, это Кришна притворяется Нараяной. Йога Майя. В Кришне видят Нараяну, а те в Нараяне видят Кришну. Ну выбирайте, это же выбор. Что мы хотим? все, что хотите. Можете не Кришну выбрать, можно Нараяну выбрать.
Гуру Махараш, а почему Кришна с Брамой разговаривает громоподобным голосом?
Кришна с Брамой громоподобным голосом?
Да, когда Брама...
Что он себе позволяет?
Я имею в виду, почему Кришна громоподобный?
У него такой голос. У него такой голос.
Всегда?
Не всегда. Он разным голосом может говорить. Но это его голос, как тучи грохочет, говорится, его голос подобен. Господи Чайтанья такой голос тоже. Его голос напоминал грохочущие тучи. Рокот такой. Такой его голос. Такова природа Кришны. Но с Яшодой он не разговаривает таким голосом. Громоподобным. Если еще, да, услышать такой голос, она испугается, скажет, что с моим ребенком. Но с Брамой он проявляет свой голос. Ведь он же хотел увидеть личность Бога. Вот он увидел личность Бога. Он с ним заговорил как личность Бога. А еще да видит сына, он говорит как сын. Есть голос сына, есть голос Бога. Ну, Кришна может все.
А Кришна, какой он есть, он как говорит? Если он мама Яшода, он с ней как сын говорит, это вот этот Кришна, Кришна? Или тот Кришна, который с Брамой громоподобный?
Это тебе решать. Так и не понимаете Кришну. Прабхупад говорит, трудно понять Кришну.
Так а Кришна же все равно остается с собой при этом.
Попытайся понять свои отношения с Кришной, а не Кришну. Ты не сможешь понять Кришну никогда. Пытайся свои отношения понять с Кришной. Еще есть вопросы о Кришне, о духовном мире? Джайдев, так.
Куда мы попадем, это же вопрос, если этот выбор проявится там, на Вайкунте, да? Или здесь, после очищения сознания, куда мы попадем?
Куда попадем?
Да. То есть выбор же у нас будет потом.
Куда ты купил билет? Туда и попадешь.
То есть изначально.
Билет ты уже купил, нет? Ну все, там посмотри назначение. Туда и попадешь, по билету. Так что покупайте билеты. Платите все деньги, которые у вас есть. Билет будет ваш. Если билет уже куплен, то все в порядке. Если вы еще не расплатились, подумайте. Да, все-таки хотите поехать. Купив билет в Москву, вы же не попадете в Нью-Йорк. Мы сейчас хотим приобрести билет к Кришне. Что для этого нужно? Узнать адрес Кришны. Вот. О нем нужно знать. Точно ли мы к нему собираемся или нет? Мы изучаем сейчас Кришну. И когда мы изучим все необходимое, убедимся, что именно то, что мне нужно, мы покупаем билет, платим деньги. Всю свою карму отдаем ему, для него все делать. Этого достаточно, чтобы приобрести билет. Любая сумма достаточна, но вся, без остатка. Таково условие. Если вы миллионер, значит, ну, ваш билет стоит миллион долларов. Если вы бедняк, ну, 10 тысяч тенге. Достаточно, на Йоге Вриндаване. Но сначала должен убедиться, что я хочу туда. Мы изучаем, исследуем. И даже иногда пытаемся ощутить тот мир. Здесь экстаз. Это тот экстаз, который еще или нет. Если мы убеждаем, что это тот экстаз, да, да, именно та форма, которая меня интересует, те атрибуты, которые меня очень привлекают, и его окружение, да, да, это очень интересно. Все, плачу.
Как на рынке,
что ли? 10 тысяч тенге. Больше нет. Кришна говорит, машины, 10 тысяч тенге, а там, вспомни, а там, там, если поскрести. Он тоже торгуется. Мало говорит? Вы плачете, говорит, ну ладно, забирай все. Ничего же не скрыть от него, видите? Знают все наши эти.
Где эта касса?
Ты уже ищешь кассу? Нужно понять вопрос, что майки, видишь, уже отправляются в душу. Я не знал, что что-то скоро уже. Да, дата же не вечер.
Мама трогает.
6 мая приезжай сюда.
6 мая уже будет инициация.
Инициация будет. Ну и вопрос в чем?
Ну вопрос в том, что ученики вас любят.
Нет, это иллюзия, они не любят. Без Кришны не любят. Кришны не будет, любви не будет. Это невозможно. Мы любим через Кришну всех. Кто служит Кришне, мы всех любим. Кто много служит Кришне, мы еще больше любим такого человека. Пропаду все любят, потому что чистый перед ним. Причина этой любви только Кришна. Что тут любить? Мешок костей, что ли? Тело, что ли? Нет, нет. Сознание Кришны. Вот. Это привлекает.
То есть на разном уровне это осознание. Что это? Вот Кришна.
Если ученики любят гуру и зывают Кришну, это не сознание Кришны. Это материальная привязанность может быть. Потому что настоящее отношение гуру-ученик заключается в том, что ученик общается с гуру и привязывается к Кришне. Ну, вместе то и другое. Кришна привязывается к гуру. Гуру, потому что привязанность, когда она развивается, духовная привязанность, она открывает знания больше. Поэтому привязанность через гуру и через Кришну, то и другое. Если мы хотим больше узнать о Кришне, мы должны больше, глубже привязаться к гуру, душой. Не навязчивость имеется в виду, материальная, а духовная привязанность. Большее внимательное служение, проницательность, слушание. И привязываясь к тому, что гуру говорит, то, что он чувствует, таким образом мы получаем больше знания. Поэтому привязанность необходима для передачи знаний. Но гуру говорит так, что ученик привязывается к святому имени больше и больше. Иначе это неправильное обучение. Если у учеников слабая садана, и не читают книг Прабхупады, но привязаны к гуру, что это за привязанность? Это не называется еще привязанностью. Они могут привязаться к положению гуру, скажем, к популярности гуру. Это распространенное явление. К его влиянию на людей, к его славе определенной. И считать, что у меня вот такой гуру гордится, это материальная позиция. Не духовная позиция. Духовная позиция, когда Байстан Сарасвати, ученейший человек своего времени, поклонялся своему духовному учителю почти безграмотно. А это духовно. И там не было много последователей. Два ученика, он сказал, единственный считался. Это была исключительно духовная связь. Чем можно было гордиться? Мой гуру неграмотный, учеников нет. Но Бхагаван Сарасвати говорит, он так же хорош, как Бог, мой гуру Махарадж. Потому что он осознавал духовное положение гуру. А тут популярный гуру, известный гуру, много последователей. Это привлекает также материальные умы. Если мы на самом деле привязаны к гуру, мы привязаны к святому имени. К Прабхупаде, к преемственности привязаны, к наставлению. Спасибо большое. Шрила Прабхупада ки джай.